Той ночью у камина Марина рассказала мне историю Германа и его особняка в Сарья. Герман Блау родился в процветающей каталонской семье, знатной, богатой и культурной. Всего было в достатке у рода Блау, и ложа в театре Лисео, и фабрики близ Сегре, и широкая известность, порой скандальная. Так относительно Германа шли слухи, что его матушка Диана родила его не от главы рода Блау, а от одного колоритного персонажа по имени Ким Сальват, вольнодумца, живописца и профессионального развратника. Он очаровывал, развращал и подвергал позору лучшие семейства того времени, а потом им же продавал по астрономическим ценам портреты, на которых были запечатлены для вечности испорченные им женщины. Как бы то ни было, в Германии никогда не находили ни одной черты, роднящей его с семейством Блау, ни физической, ни душевной. Единственное, к чему он проявлял интерес, были живопись и рисунок, что сразу же возбудило во всех самые черные подозрения, особенно в его законном отце. Когда Герману исполнилось 16, семья в лице ее главы объявила ему, что не потерпит более нечестивой склонности к свободным искусствам, которые суть не что иное, как ничего не делание. Вместо того, чтобы тратить время, учась на художника, юноша должен был пойти работать на фабрику отца, или же в армию, или куда-нибудь еще, в такое место, где его характер окрепнет, а убеждения сформируются должным, то есть полезным образом. Герман предпочел бежать из дому, куда его, впрочем, через сутки вернула жандармерия. Глава рода, чьи надежды были так безжалостно растоптаны его первенцем, перенес свое внимание на второго по старшинству сына, Гаспара, который усердно изучал семейный текстильный бизнес и просто молился на семейные традиции. Опасаясь за будущее членов своего рода, старый Блау выделил Герману особнячок в Сарья, к тому времени уже много лет полузаброшенный. «Ты нас, конечно, опозорил», — сказал старик, — «но я не для того всю жизнь работал как вол, чтобы люди злословили, дескать, потомок Блау побирается на улицах». Особняк был в свое время и красив, и знаменит, и посещаем самыми знатными людьми города, но с тех пор никто не поддерживал в нем порядок. Вокруг него словно бы витало проклятие. Говорили, между прочим, что любовные встречи Дианы и вольнодумца Сальвата происходили именно там. Теперь, по иронии судьбы, особняк отошел Герману. И тогда же Герман при тайной поддержке матери пошел в ученики прямо к этому самому Сальвату. При их первой встрече тот пристально посмотрел юноше в глаза и веско произнес следующие слова. «Первое, я не твой отец и знаю твою мать только с виду. Второе. Жизнь художника связана с риском, неустроенностью и почти всегда с нищетой. Эту жизнь не мы выбираем. Наоборот, она выбирает нас для себя. Если ты сомневаешься хотя бы в одном из двух данных пунктов, лучше ступай прочь. Дверь позади тебя». Герман остался. Годы учения у Кима Сальвата стали для молодого художника прорывом в другой мир. Он впервые видел, что в него кто-то верит. Понял, что у него есть талант, что он значим сам по себе, а не только как отпрыск рода Блау. Он почувствовал себя другим человеком. За 6 месяцев он научился большему, чем за всю предыдущую жизнь. Сальват оказался человеком экстравагантным, щедрым и очень изысканным, знатоком и любителем наслаждений жизни. Работал он только по ночам, и, невзирая на внешность, больше всего он походил на медведя, был и в самом деле настоящим сердцеедом, чья власть над женскими сердцами была едва ли не большей, чем его талант живописца. Красотки, от вида которых останавливалось сердце, и дамы из высшего общества так и ломились в студию Сальвата, желая заказать свой портрет и, как подозревал Герман, желая чего-то еще. Сальват был тонким знатоком вин, поэзии, старых европейских городов и акробатической техники Камасутры, которую вывез из Бомбея. Все 46 лет своей жизни он прожил с бешеной интенсивностью, говоря, что люди в глубине души полагают себя бессмертными и что это самое пагубное из их заблуждений. Он смеялся над жизнью, смеялся и над смертью. Над человеческим он смеялся так же громко, как над божественным. Он был блестящим кулинаром на уровне шеф-поваров ресторанов, превозносимых Мишленом. Впрочем, у всех них он обедал и чему-нибудь учился. За время, проведенное рядом с Сальватом, Герман стал не только его лучшим учеником, но и лучшим другом. Герман всегда помнил, что полнотой своей жизни, человеческой и артистической, он обязан Киму Сальвату. Сальвату, как художнику, было дано то, что дается немногим — ощущение света. Он говаривал, что свет капризен, как прима-балерина, которая знает о своем могуществе и вертит всеми в театре, как хочет. На его же полотнах свет был ему покорен. Танцевал строго под музыку, и в результате картины Сальвата становились чудом, открывающим душе двери в небо. По крайней мере, именно в таких восторженных выражениях их описывали каталоги выставок. «Писать надо не кистью, а светом», — утверждал Сальват. «Сначала изучи световой алфавит, потом световую грамматику, и только потом, быть может, ты найдешь собственную манеру с ним управляться, собственную магию». Именно Ким Сальват расширил для юноши границы мира, потому что брал его в свои многочисленные поездки. Вена, Берлин, Рим. Герман быстро понял, что Сальват не только хороший живописец, но и прекрасный делец, умело продающий свои полотна. Секрет его успеха был скорее во втором, чем в первом.
«Из тысячи людей, покупающих произведения искусства, едва ли один имеет хотя бы отдаленное представление о том, что он покупает», — объяснял Сальват с тонкой улыбкой. «Все остальные покупают не произведение, а имя знаменитого художника, покупают его славу, миф о нем. Наш бизнес решительно ничем не отличается от искусства продать человеку пилюли от кашля, средства от облысения или любовное зелье, Герман. Разница только в цене».
Этот великодушный и щедрый человек прекратил свое существование в 1938-м, 16 июля. Шептались, что художника погубили излишества. Герман же был уверен, что его сломили ужасы начавшейся войны, отрицавшие его жизнелюбивую философию, подорвавшие его волю к жизни и наслаждению.
«Я мог бы писать еще тысячу лет», — бормотал Сальват на смертном ложе. «И так и не изменить их невежество, их сходство ни на йоту. Люди безнадежны, Герман. Красота, что мое дыхание против ветра, который ломится сейчас в окно, мой мальчик, и называется реальностью. Красота не нужна им, они не находят в ней пользы».
На похоронах его оплакивали толпы любовниц, кредиторов и полузнакомых людей, которым он когда-то совершенно бескорыстно помог и сразу о том забыл. У его гроба всем вдруг стало ясно, что погас какой-то свет, и теперь предстоит жить во мгле, пустоте, одиночестве. Сальват оставил Герману очень небольшую сумму денег и свою студию, поручив, как душеприказчику, распределить остальное между друзьями и любовницами. Распределять было особо нечего, так как художник проживал больше, чем зарабатывал, и всегда имел долги. При оглашении завещания нотариус передал Герману письмо от Сальвата, которое тот написал ему, зная о своей скорой кончине. Письмо, которое он должен был прочитать после его смерти. Тихо плача, потерянный, ничего не понимающий от горя Герман, всю ночь бродил по городу. Рассвет застал его у моря. Там, на волнорезе, под первыми лучами солнца, он прочитал последние слова, сказанные ему Кимом Сальватом.
«Дорогой Герман, при жизни я тебе этого не смог сказать. Все ждал подходящего момента. Теперь ждать уже нет времени. Вот то, что ты должен был от меня услышать. Я за всю жизнь не видел художника с таким великим талантом, как у тебя, Герман. Ты и сам этого пока не понимаешь, не знаешь сокровища, что носишь внутри, но оно у тебя есть. Мое же единственное достижение в искусстве — это то, что я его разглядел. Я изучал тебя и понял больше, чем ты сам себя понимаешь. Теперь тебе нужен настоящий учитель, тот, которого заслуживает твой дар, кто-то, кто даст тебе больше, чем жалкое ученичество у меня. Ты повелеваешь светом, Герман, а мы все только прислуживаем тебе. Никогда этого не забывай. Ну вот, отныне твой бывший учитель становится твоим учеником и лучшим другом. Навсегда. Сальват. Через неделю Герман, страдая в Барселоне от невыносимых воспоминаний, уехал в Париж, где быстро нашел место преподавателя в школе рисунка и живописи. И 10 лет не возвращался домой. В Париже Герман стал довольно известным портретистом и на всю жизнь приобрел страсть к опере. Его полотна уже неплохо продавались, и один галерист, знавший его еще во времена Сальвата, решился устроить ему выставку. Жил он небогато, но вполне достойно на заработок преподавателя и гонорары. С помощью некоторой экономии и ректора своей школы, у которого родни было полгорода, он весь сезон держал себе кресло в ложе Парижской оперы. Без излишеств. 6-й ряд амфитеатра слева. Сцену он при этом видел лишь на 2/3, зато музыку слышал в полном объеме. Музыку ликующую и всепобеждающую, музыку, которая знать ничего не знает о ценах на ложу в Парижской опере. Там он ее и увидел в первый раз. Она напоминала женскую фигуру с полотен Сальвата, но даже ее красота была ничтожна в сравнении с ее голосом. Звали ее Кирстен Ауэрман. Ей было 19, и ей пророчили большое будущее в мире музыки. В тот вечер, после представления, был банкет, и Герман присутствовал как музыкальный критик газеты «Монд». Когда его представляли, он пожал ее руку и застыл, словно пораженный громом.
«Для критика вы как-то молчаливы», — пошутила Кирстен. «А что у вас за акцент?»
В этот момент Герман решил, что он женится на этой девушке, даже если весь мир будет против, даже если придется положить на это всю жизнь. Он лихорадочно вспоминал, как действовал в таких случаях обольстительнейший Сальват, но без пользы. Сальват был неподражаем. Так началась долгая 6-летняя любовная игра в кошки-мышки, благополучно закончившаяся в маленькой нормандской церкви в конце лета 46-го года. Призрак войны еще витал над этими местами, как смрад плохо зарытых могил. Кирстен и Герман вскоре поселились в Барселоне, в Сарья. Особняк за время отсутствия хозяина превратился в фантастический гибрид музея и мавзолея. На 3 недели чистки и мытья, а главное присутствие Кирстен, несущие с собой свет и радость, сделали это здание настоящим домом. И для этого дома началась эпоха нового, невиданного прежде процветания. Герман писал без устали, сам не понимая, откуда у него берется эта неиссякаемая энергия. Его работы ценились все выше, их стремились приобрести во все более высоких кругах общества, и скоро иметь хоть одного блау стало повсеместным требованием хорошего вкуса. Отец Германа тут же объявил, что он всегда гордился талантом сына и верил в его успех. «У 7 блау таланты в крови, а он настоящий блау, и это лучший сын на свете, я им безмерно горжусь», стали его самыми повторяемыми в обществе фразами. Он так усердно их твердил, что и сам, наконец, поверил в то, что говорил. Те галеристы и владельцы выставочных залов, которые раньше не хотели знать Германа, нынче заискивали перед ним. Но посреди всей этой ярмарки тщеславия и ханжества Герман ни на минуту не забывал того, чему его учил Сальват. Музыкальная карьера Кирстен была еще успешнее. Она стала ведущей певицей того поколения, что обессмертило классический репертуар в записях на усовершенствованные виниловые пластинки с частотой вращения 78 оборотов в минуту. Это были годы безмятежного счастья на вилле в Сарья. Все мечты сбывались, и на небе будущего не было ни облачка. На дурноту и обмороки, которым была подвержена Кирстен, никто не обращал особенного внимания до тех пор, пока не стало слишком поздно. Они легко объяснялись усталостью певицы, ведущей напряженную творческую жизнь с гастрольными поездками, ответственными записями, непрерывным трудом. Наконец настал день, когда ее жизнь полностью изменилась после визита к доктору Кабрилсу. Он сообщил ей 2 новости. Первая —
она беременна. Вторая — у нее неизлечимая болезнь крови, которая неотвратимо убивает ее. Остался год. Много — два. В тот же день, выйдя от доктора, Кирстен заказала на Виа Ауста в швейцарском магазине золотые часы с надписью в подарок Герману. Герману, повелителю света. К.А. 19 января 1964. И эти часы начали отсчитывать время, которое им осталось вместе провести на земле. Кирстен бросила сцену. Пышное прощание состоялось в барселонском театре Лисео на опере Делиба «Лакме». Кирстен очень любила Делиба. Потом говорили, что никто и никогда не слышал звуков, подобных ее божественному голосу в тот вечер. За месяцы беременности, которые Кирстен провела с мужем, он написал серию ее портретов, каждый из которых был лучше предыдущего. Он никогда не выставлял их на продажу. 26 сентября 1964 года в доме в Сарья родилась девочка со светлыми волосами и пепельно-серыми, как у матери, глазами. Ее назвали Мариной. Она точно сохранила стать, лицо и лучезарность своей матери. Спустя полгода Кирстен Ауэрман умерла. В той самой комнате, где родила свою дочь, и где была много лет так счастлива с Германом. Он держал в руках дрожащую, бледную руку умирающей жены. Рука эта была уже совсем холодна, когда на рассвете Кирстен вздохнула в последний раз. Через месяц после похорон Герман поднялся в свою студию на верхнем этаже дома. Маленькая Марина играла на полу у его ног. Он взял в руки кисть и поднес было ее к полотну, но не смог коснуться его. Глаза ослепли от слез. Кисть выпала из ослабевших пальцев. Герман Блау больше никогда не вернулся к живописи. Свет погас.